уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. С нами умный парень Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Здравствуйте, Николай Борисович.
Здравствуйте. Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот давайте про санкции поговорим. Так много было пиара. И во что все это вылилось в итоге? Ну, на самом деле ожидаемо, что вот так вот оно получилось. Или нет? Кто там, получается, глава Следственного комитета, значит,
генпрокурор,
глава Росгвардии, да.
Еще и два замминистра,
да.
МВД, по-моему, да?
Сейчас вот, полный список найду.
Ну, в одном случае 7 человек, в другом случае 4 человека. Там еще 3 представителя во главе с Кириенко администрации президента.
Ну, просто, ну, и
то есть они как бы дополнили, то есть, получается, у них список. Раньше не больше был разнобой, а теперь практически санкции идентичны, что у Соединенных Штатов, что у Европейского Союза. И знаете, что интересно?
Да.
В этот раз они вышли синхронно. То есть по Вашингтону было 9 утра, а в Европейском Союзе, в Брюсселе было 15:00. И вот в этот момент санкции появились на сайтах официальных.
Ну, это демонстрация, мне кажется,
новой политики.
Совместного.
Нет, это новая политика. Байден объявил о том, что теперь США возвращаются вот к этой известной интеграции и союзу с европейцами, как это раньше было, трансатлантическое взаимодействие.
Да.
Вот теперь они будут вместе и будут все свои действия на внешней арене, включая в том числе противодействие России, будут обсуждать и будут принимать вместе после консультации. Да. Это не то, что было во время правления президента Трампа, когда он, знаете, вставал с утра, так сказать, с левой ноги, делал одно, а потом вставал с правой, делал другое. И там в Париже, в Лондоне и в Брюсселе, в общем-то, даже не знали, что предположить, что произойдет дальше. А теперь, видите, наступает период согласования, период синхронизма в действиях европейцев и американцев.
Да, период синхронизма, но самое главное, вот я сейчас прям перечислю, кто. Директор ФСБ Бортников, первый замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурор Краснов, замминистра обороны Криворучко и Павел Попов, два зама. Так, что тут еще? Также санкции введены против начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина, главы ФСИН Александра Калашникова. Под ограничение попадает 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный научно-исследовательский институт Минобороны, Российский государственный научно-исследовательский институт ограничения химии и технологий.
Просто... Чтобы вы понимали, вот эти вот организации к Навальному никакого отношения не имеют. Эти организации, по мнению США и Европейского Союза, задействованы, ну, как они говорят, в разработке новых видов химического оружия.
То, что мы нарушаем там какие-то
вещи. Что мы нарушаем известные вот эти вот стандарты ОЗХО.
Причем само ОЗХО, кстати, как наднациональный орган, в общем-то, особенно не высказывается. То есть это тоже, ну, мы понимаем, что это принцип европейский или западного, да, коллективного Запада, политика коллективного Запада. Но самое главное, насколько это, не знаю, страшно, проблематично, но сейчас мы введем ответные санкции. Ну, просто это же до бесконечности может проводиться.
Нет, не до бесконечности. Ну, да, мы уже заявили о том, что ответ, безусловно, будет. Правда, я с трудом себе представляю, что это будет за эффективный такой ответ. Ну, можно, конечно, внести в санкционный список, например, всех генеральных прокуроров стран Европейского Союза. Это 27 государств. Добавим сюда еще генпрокурора, предположим, Соединенных Штатов Америки. Уже список получается неравноценный. Да? Они там наших 7 человек, мы сразу в ответ полсотни, а то и больше. Наверное, это сделано не будет. Но, с другой стороны, как тогда адекватно ответить и каких персон вносить в этот черный список? Ну, знаете, можно, конечно, внести там, я не знаю, 50, 100, 200 человек. Сейчас, во всяком случае, нет никакой очереди из желающих посетить Российскую Федерацию. Ну, а если брать наши границы, то они на замке. Угу. То есть вообще, так сказать, мышь не проскочит, чиж не пролетит. И даже простые граждане не могут приехать, и бизнесменам тоже очень серьезное осложнение. То есть, по сути, в общем, эти санкции закрепляют вот нынешнее такое статус-кво в отношениях, когда этих отношений практически нет. Они сведены к нулю, и стороны все дальше и дальше дистанцируются друг от друга. Вот, то есть происходит
такое... Режим противостояния усиливается, да?
Ну да, ну вы же прекрасно понимаете, что вот эти вот так называемые санкции против определенных чиновников, так называемых, да, вот, не называемых физических лиц, я имею в виду, они вряд ли окажут серьезное воздействие на экономическое сотрудничество, которое, правда, тоже снижается в последнее время, да? То есть санкции российский народ, российское государство не почувствуют, это совершенно однозначно. Но санкции носят такой символический характер. Характер, понимаете? То есть они могли двух человек внести в этот список, одного или трех. Тут не имеет значения число фамилий. Да и потом, вы понимаете, когда речь идет о чиновниках такого уровня, в общем-то, они и сами особо никуда не выезжают по известным причинам. Ну, во всяком случае, только, может быть, в каких-то там очень важных служебных командировках, когда нужно какие-то документы визировать, в каких-то международных конференциях участвовать, и так далее, и тому подобное. То есть вряд ли там можно себе представить, что директор ФСБ поедет отдыхать куда-нибудь в Испанию со своей семьей. Ну, вряд ли это можете представить. Но теперь, во всяком случае, это уже невозможно. Да, теперь невозможно. И другие чиновники тоже теперь никуда отдыхать с семьями не поедут.
Николай Борисович, вот это...
Ну, кроме ЕС, они могут поехать куда-нибудь там в Африку, в Азию. Ну, вы понимаете, ну, стран-то много в мире, да.
Здесь важно понять. Вы сказали, что это особый вид вот этого введения санкционного пакета, формат введения, потому что одновременно и в Европейском Союзе, и в Соединенных Штатах не получается ли, что по логике Вашингтона и Брюсселя это должно стать предупреждением Кремлю, что не стремитесь нас разделить?
Ну, видите, мы можем стремиться делать все, что хотим. Мы как бы проводим свою политику так, как мы ее понимаем, как мы ее видим. Ну, и действительно, мы много раз подчеркивали о том, что нас, в принципе, устраивает двусторонний формат отношений. Отдельно с Францией, отдельно с Германией, отдельно с Финляндией, допустим. Да, вот мы много раз подчеркивали, что нас отношения с Европейским Союзом особо не интересуют. Я много раз уже говорил, что, на мой взгляд, это такая стратегическая ошибка. То есть мы, как бы, наши власти не очень-то признают Европейский Союз за такое вот серьезное, очень такое синхронизированное сообщество западных государств. Да, Европейский Союз давно уже существует, с 1951 года, 27 стран туда входит.
Разделяй властвуй.
Нет, ну, можно все что угодно говорить, и, наверное, такая политика присутствует. И действительно, в рамках Европейского Союза существуют серьезные противоречия. Мы уже не раз наблюдались, но, знаете как, все равно, в конечном счете, они приходят к какому-то консенсусу. Можно больше говорить о тех противоречиях, которые есть в нашем Евразийском Союзе. Ну, так сказать, мы это не обсуждаем публично, но посмотрите, что там происходит. У нас там недавно в Киргизии революция была, сейчас в Армении идет гражданское противостояние, Беларусь сама знаете, в каком состоянии находится. Только Казахстан более-менее так вот там стабильно. Ситуация стабильна, да. Вот так что проблема, когда вот речь идет о такого рода интеграциях, ну, всегда существуют проблемы. Они, в общем-то, эти организации, союзы создаются для того, чтобы эти проблемы проще было решать. За круглым столом сели, решили. Тем более, там уже есть наработанные процедуры и механизмы. Вот. А вот двусторонний формат, который мы обозначаем как основной теперь для наших взаимоотношений с Европой, он будет неполноценным, потому что все эти государства будут действовать с оглядкой на единую линию, которая была выработана в Брюсселе.
Ну, как бы что ни говорили немецкие бизнесмены или немецкие политики, даже про Северный поток-2, даже еще про что-то, есть отдельные вещи, а есть какие-то общеевропейские, будем говорить так, политические взгляды на то или иное решение? Как то санкции из-за присоединения Крыма, все что ну, угодно.
Ну, это только в отношении
быть.
России. Вы же понимаете, что Европейский Союз не только России живет. Это, прямо конечно. Скажем, не самая большая часть в его внешней политике, если так, ну, объем такой, да, вот. Совсем недавно Евросоюз подписал так называемое всеобъемлющее инвестиционное соглашение с Китаем. С Китаем, понимаете, вот они тоже считают, что очень важно, как бы, с одной стороны, иметь хорошие контакты с Соединенными Штатами Америки, своим традиционным западным партнером, понятно. А с другой стороны, не забывать про огромный растущий рынок в Китайской Народной Республике. Это вторая экономика мира, и вот они подписали такое мощное экономическое соглашение, по которому будут выравниваться возможности европейских и китайских компаний вот на взаимных рынках. Это очень важно. Ага. Есть ли у нас такое соглашение с Китаем? Нет у нас такого соглашения с Китаем, поэтому вы наши фирмы в Китае не найдете. хотя мы вроде бы с Китаем большие друзья. А вот европейцы, которые не говорят о большой дружбе с Китаем, но они очень рационально поступают. Они понимают, что сегодня нужно торговать с Китаем, даже если вы имеете какие-то политические проблемы. Они тоже говорят, что в Китае есть проблемы с уйгурами, например, да, вот там, с Тибетом там определенные проблемы есть, права человека
выгодно,
тоже
невыгодно.
В Китае, в Китае да, присутствуют. Да. Но у Китая есть чем поживиться европейцам, да, а в России нечем поживиться ни американцам, ни европейцам. Поэтому против нашей страны они могут достаточно легко вот такие вводить, знаете, ну, условно, символические, неприятные, но символические санкции. Против Китая этого нет. Скажите мне, против кого из Китая введены вот такие индивидуальные санкции?
Там были какие-то...
Но это Тяньаньмэнь, события там 89-го года, да? Очень давно это было, когда вот разгоняли студенческую демонстрацию, пострадало там достаточное количество людей. Вот тогда санкции были введены, но это было 30 с лишним лет назад.
Нет, а что-то было еще... Ну, у Huawei понятная
там
история.
Есть, там есть, да, там у них есть известная проблема с Тайванем, вот, что их волнует, и американцев, и потом вот этот Гонконг, статус его, да, и помните, там были выступления местных граждан в отношении юрисдикции, они не согласны с тем, чтобы там применялись в полном объеме там законы Китайской Народной Республики, потому что у них такой особый статус у Гонконга, да, вот в этот переходный период. Ну, то говорите, есть это все было, это все есть. Ну, знаете как, вот они, так сказать, поговорили, разошлись, а теперь раз, и подписывают всеобъемлющие инвестиционные соглашения. А где эти санкции? Ну, про них как-то забыли, а может быть, они вообще уже и растворились, понимаете?
Есть другой момент. Насколько я знаю, кстати, у нас тоже было не так давно подписано, буквально перед праздниками прошлыми было подписано соглашение с Китаем тоже о взаимодействии. Вот я прям найду формулировку сейчас, это я точно помню.
У нас много подписано соглашений с Китаем, но я всегда задаю такой практический вопрос. Где российские фирмы, которые присутствуют на китайском рынке и которые размещают там свои производства? Ведь в Китае выгодно размещать свои производства. Посмотрите, что делают американцы, что делают европейцы. Apple там имеет сколько заводов, да, возьмем европейские автомобильные концерны, Mercedes, BMW, Audi, все производят, Tesla сейчас там будет производить свою электрическую машину, ну, то есть практически все стремятся, потому что выгодно. Где российский бизнес, вопрос у меня, ну, где вот российский бизнес? Ну, у нас все, понимаете, у нас очень много всего, ну, да, ну, мы дружим на словах, так сказать, там президенты встречаются, мы, там культурный обмен идет, ну, понимаете, в современном мире все-таки это нечто вторичное, да, вот мы должны подкреплять наши такие хорошие, стабильные отношения вот этими экономическими проектами совместными, и на начальном этапе очень важно, чтобы именно наш бизнес тоже укоренялся в Китае, не только китайский бизнес укоренялся в России, а наш бизнес, почему наш бизнес не идет в Китай. Вот, Евгений, можете мне сказать?
Я не знаю, я же не представитель бизнеса, у меня только вопросы возникают. Я предполагаю, что просто проблема еще в рынках сбыта. Во-первых, чтобы там с кем-то конкурировать.
Так можно, смотрите, можно там разместить, у нас же все-таки есть там ноу-хау, у нас есть там новые технологии, у нас есть все-таки ученые, которые разрабатывают. Да, здесь есть проблемы с внедрением новых технологий в России. У нас все забюрокрачено и очень много всяких закавык, да, которые мешают очень быстро все реализовать. В Китае же этого нет. В Китае вы приходите, работаете, ваши права, как иностранных инвесторов, охраняются, да, там очень жестко иностранные инвесторы под защитой государства находятся. Никто не может ничего сделать. И рабочая сила есть квалифицированная. Понятно. Инфраструктура там, у них все есть. Мы там свой газ поставляем, да. То есть работы не хочу, а вот продукты труда, допустим, производство можно в России, на российский рынок направлять. Но если не получается открывать такие производства у нас в России, если не получается. У нас дефицит рабочей силы. Возьмите у нас Дальний Восток. Ну, казалось бы, Мекка, да, куда можно прикладывать усилия любые, но там просто не хватает реально рабочих рук. Просто реально рабочих не хватает. Ну, можно, конечно, знаете, пригласить 100 миллионов китайцев на Дальний Восток, но политически это будет ошибочным решением. И вы знаете, что...
Все страшилки сразу.
Наши люди на Дальнем Востоке не приветствуют такую большую миграцию со стороны Китая.
Все зависит от целеполагания, Николай Борисович. Вы же понимаете, чтобы что-то производить, надо понимать, кому мы это будем продавать.
Евгений, я же сказал, мы же не собираемся продавать это в Америку, то, чтобы мы производить в Китае.
Денег мало у людей.
Ну, извините, у нас огромные инвестиции, он в бюджете страны есть, посмотрите, там миллиард заложено.
А это на черный день?
Нет, ну, знаете, так жить нельзя, если все время откладывать на черный день, надо развиваться, идти вперед. Вот посмотреть. В этом разница, понимаете, между развитием России и Китая. У них плюс 5% ВВП добавляет, у нас минус 3, минус 4%. И мы только все на черный день экономим. Это неправильно, на мой взгляд. На черный день у нас всегда есть и всегда будет. Но нам нужно идти вперед. А вперед мы не идем.
Смотрите, вот по поводу интересной истории, возвращаясь к санкциям, я зацепилась за ваш тезис, что, значит, санкции символические, неприятные, конкретно, но символически. Но мы с вами живем в период, когда и с той, и с другой стороны мы действительно слышим противостояние, война, эпоха Карибского кризиса, ну, что-то пытается сравнивать.
Кто-то сгущает,
с тем,
это у нас сгущают краски.
У нас сгущают?
Да, конечно. В Брюсселе никто об этом не говорит, и в США там тоже, знаете, так они говорят, что геополитически надо сотрудничать с Россией, это ядерная держава, мощная страна. То есть никто на такой разрыв отношений, как это было во время Карибского кризиса, идти не собирается. Просто я еще раз процитирую слова комиссара ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, который сказал, что, ну, по его мнению, мы сейчас самодистанцируемся и дрейфуем друг от друга в разных направлениях. Вот что происходит. Происходит самоудаление нас от Европы, Европа от нас.
А потому что санкции, потому что есть какие-то,
скажем так... Да не так, потому что а санкции, почему, санкции что? Это следствие, Евгения. Санкции – это следствие.
Но это чтобы что?
Не какая-то, понимаете, вот навязчивая идея, идея фикс в головах европейских там, или американских политиков. Вот встали они утром, думают, какую бы еще санкцию ввести против России? Да нет, конечно. Ну, как-то это у нас, может быть, так это представляется, как белое и черное.
Я читаю сейчас просто европейскую и американскую прессу, как они трактуют введение санкций. А, во-первых, значит, здесь варианты продемонстрировать, значит, это то, что написано, защиту Запада в отношении Алексея Навального, плюс продемонстрировать сплоченность западных государств. Это то же самое было, вот когда история с Крымом была. То же самое было. То есть другой-то есть какой, что а мы с вами как будто бы будем взаимодействовать, если, например, я не знаю, вы вернете Крым Украине. Ну, это тоже невозможно. Или это в рамках СМИ происходит? Только в пределах,
ну,
и с той,
конечно,
другой стороны.
Конечно, СМИ тут играют такую свою оригинальную партию, я бы так сказал, да, потому что...
Толерантно.
Ну, да, потому что все-таки журналистам тоже надо зарабатывать, и они там конкурируют друг с другом, даже западные издания конкурируют друг с другом, поэтому, конечно, им какая-то жареная информация нужна, подпитывать постоянно своего читателя или зрителя, постоянно, да, чтобы он ожидал чего-то такого новенького, жареного. Ну, люди же клюют на жареность, согласитесь.
Это понятно.
Да,
но
это
проблема...
желтая пресса, туда-сюда, это все для них вот как-то хлеб насущный.
Но вы говорите...
Дайте нам,
да,
но... и мы вам сейчас, так сказать, в ответ.
Я не сторонница того, что в желтушном варианте обсуждать какие-то геополитические вещи. Мне кажется, это просто, ну, какая-то профанация, это даже вредно. Другой момент. Просто сравнивать, говорите, санкции – это ерунда, но...
Я не говорил.
В смысле, ну, символичная
история.
Понимаете,
санкции санкциям рознь. Дело в том, что, если вы посмотрите, есть еще параллельно другие санкции, например, американские, ну, которые не относятся к Навальному, да, там же есть целый, так сказать, раздел этих санкций,
акт,
да, у них
САЦА,
там, БАЦА,
да.
Там у них несколько законов принято противодействие терроризму, противодействие, там, агрессии, 5-10, там, уже даже запутался, сколько законов во время Трампа, между прочим, они приняли, во время Трампа они приняли,
да, но никто, да, же не предлагает президента санкции против Саудовской Аравии вводить на фоне вот этих недавних новостей.
А вот вы напрасно
новостей
говорите, нет, напрасно говорите, Байден сказал, что сейчас пересмотрят отношения с Саудовской Аравией, и что будет подготовлен список вот этих вот лиц, причастных к этому жестокому убийству вот этого человека Хашоги, да. То есть, как бы, вы не думаете, что они так спустят с рук, несмотря на то, что Саудовская Аравия их вроде бы ближайший союзник, особенно по части поставок нефти, но они отреагируют, они отреагируют.
Понятно, но я сразу вспоминаю публикацию вот примерно... Не дай соврать, 8 лет назад.
Кстати, мы вот не отреагировали
когда?
Никак, между прочим. Вот,
куда?
Вот в отношении Хашоги, да, ну, конечно.
А мы ждали, что США отреагируют.
Да нет, ну, мы же должны проявлять себя тоже, показывать, что мы заботимся о международном соблюдении прав человека, понимаете? То есть нам вообще все равно, там, расстреляли кого-то за рубежом, убили, четвертовали, сожгли в этой серной кислоте, что происходит, да, иногда, вот в этих, так сказать, странах, да, иногда происходит. Вот нам это, мы так спокойно, говорят, это ваше личное дело, сожгли кого-то, уничтожили, четвертовали, ну, мне кажется, позиция неправильно, понимаете, вот здесь опять нас опережают западные, так сказать, партнеры, да, потому что они всегда это считают, ну, своим таким флагом, что ли, да, вот, международной жизни, защита прав и свобод человека во всем мире. Вот сейчас, например, происходит в Бирме, Мьянме, да,
да,
события. Вы посмотрите, как реагирует на это западное сообщество.
Потому
как
что,
Байден,
как говорят,
реагирует
премьер-министр вот это, который под домашним арестом,
а мы
она
что, а
креатура.
Мы что, а мы что-то сказать, мы наблюдаем за развитием ситуации в Бирме, а там уже гибнут люди, понимаете. понимаете, не просто кого-то посадили в тюрьму, там уже военные стреляют по мирным демонстрантам. Ну, очевидно, при применении оружия армии против собственного населения, ну, какие бы там конфликты не были, это заслуживает внимания. Евгений, скажите мне.
Да это... заслуживает внимания. Я, даже честно нашего. Говоря, убеждаюсь, что история с про соблюдением прав человека, она сводится к тому, что выгодно-невыгодно. Кому-то выгодно, понимаете, вводить санкции через повод Алексея Навального, а не через причину. Вводят санкции. Кому-то выгодно Байдену сейчас продемонстрировать, что мы там что-то... Но это же будут какие-то санкции, ну, чисто символически, это правда. Потому что, опять же, публикация 8-летней давности, примерно 9-летней, когда собирались опубликовать какой-то доклад о причастности Саудовской Аравии там, к событиям 11 сентября, что саудиты сказали?
Мы ни при
чем. У нас так много бумаг в американском госдолге, так много денег, может быть, нам оттуда выйти все. На этом все.
Ну, вот, Евгений, вы правильно сказали, что экономический фактор сегодня является доминирующим. Доминирующий вот в том числе и в развитии определенных международных взаимоотношений. Угу. Вот. То есть, вы видите, как вот с Китаем, например, там есть серьезные нарушения прав человека? Конечно, есть. Но европейцы как-то говорят, мы это... Они не сбрасываются со счетов. Потому что я следил за этими переговорами. Они на этих переговорах... Они, по-моему, 7 лет вели переговоры об этом инвестиционном соглашении. И они всегда говорили, что вот отдельным пунктом соглашения должен быть вопрос о соблюдении приверженности стран соблюдения прав человека. Да, имею в виду, в первую очередь, Китай. Вот, Китай отбрыкивался долгое время, говорил, что это не предмет договоренности. Ну, потом Си Цзиньпинь сказал, окей, давайте там с такой легкой формулировкой это включим. Вот, то есть как бы это присутствует, понимаете? И это будет, это должно быть. Но мы как-то занимаем другую позицию, да, вот, и говорим о том, что, ну, нет, это никакого отношения не имеет к международной ситуации, так сказать, это внутреннее дело и так далее и тому подобное. Вот тут нужно просто, так сказать, уже, как говорится, стратегически решать, да, вот, как мы. Потому что, ну, получается так, что сегодня никак мы не можем найти общий язык ни с США, ни с Евросоюзом, ни с западным сообществом. Не забываем, что Великобритания вышла из состава ЕС, как бы она отдельно, но она вместе с ЕСом, по сути, да, вот, и параллельно с Вашингтоном, с Брюсселем, они согласуют свою внешнюю политику, Британия с ними, да, пятая экономика мира, между прочим.
Представляется, что общий язык находится через кто в ком нуждается, либо оба нуждаются друг в друге, либо через, либо никак.
Ну, получается так, да, ну, поэтому я говорю, что очень важны совместные экономические проекты, такие глубоко интегрированные, чтобы европейцы присутствовали на нашем рынке. Вы сейчас много видите европейских компаний в Российской Федерации, американских практически уже не осталось, да? То есть их заинтересованность в России минимально, она ограничивается в основном поставками нефти и газа. И то, если посмотреть вот на «Северный поток-2», вот у меня возникает впечатление, да, как, ну, как такого наблюдателя, да, вот, скажем так, академического наблюдателя, что это нам этот проект намного больше нужен, чем им, потому что я не вижу, какие усилия прикладывают Германия, Франция, Австрия, там некоторые другие страны, чтобы пропихнуть этот проект дальше. Понимаете, они практически так, знаете, в стороне стоят и смотрят, что там у России получится.
Ну как,
получится завершить прокладку трубопровода? Хорошо. Не получится, да мы и проживем без стену потока-2.
А вашего нашего, может быть, потому что Германия-то неоднократно высказывалась, вон министр экологии что сказал.
Видите, высказывать это одно дело, но почему-то на практике они этого не делают, да, вот ну... когда вот сейчас американцы новый список составили фирм, которые подпадают под американские санкции, которые участвуют в «Поток-2». Ну и все, и немцы как-то опять отошли в сторону.
Ну это то же самое, как с «Энстексом» было, с этим иранским, когда американцы вышли из соглашения и сказали, а европейцам будут гроз санкции, а туда уже французы столько денег вложили, да. И что,
ну,
и
а все Байден, затихло. Видите, Трамп вышел, а Байден сказал, нет, мы будем рассматривать более внимательно ситуацию по Ирану, и не исключено, что Соединенные Штаты Америки вернутся в это всеобъемлющее соглашение, потому что, по мнению демократов, Трамп совершил большую ошибку. Но вообще, когда мы говорим о внешней политике администрации Трампа, знаете, здесь очень мало логического присутствует.
А почему? Да,
потому что я, например, тоже говорил, зачем они выходят? Это же хорошее соглашение было, его тоже очень долго разрабатывали. В кои-то веки Совет Безопасности принял единое решение, представляете, все постоянные члены согласились. Он начал действовать, Иран согласился, да, то есть не разрабатывать больше это оружие там и не проводить там дальнейшую модернизацию своих ядерных программ. Но вот Трампу, понимаете, померещилось. Не знаю, может быть, какие-то были данные, тогда бы он выложил бы.
Нет, но МАГАТЭ точно говорила, что не было там никаких
нарушений. Да, совершенно верно. этого говорю, что кроме Трампа никто больше не говорил, что там есть какие-то нарушения. Он взял и вышел. Ну, вот, это такая Трампа-дипломатия, понимаете, вот она... Но теперь она все, она уходит в прошлое. Мы должны уже забывать это Трампа-дипломатии и должны возвращаться вот к классической американской внешней политике, которая была при Обаме и которая будет при Байдене.
Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Николай Топорнин с нами, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Так, а что еще я хотела с вами обсудить? Я хотела с вами
вопросов
обсудить...
Вопросов много, Евгения.
Да, это правда. Много. Я хотела с вами обсудить историю с ковид-паспортами. И с прививочными паспортами, с гонками вакцин. Но тут уже публикации, в частности, из Израиля пошли. Репортаж сегодня я видела по нашему телевидению про Израиль, что там пляж...
Так.
Лежаки, так. Передние, первая линия лежаки, так. Занимать уже нельзя. Написано на них только для тех, кто вакцинирован.
Ага.
Мы вот к чему идем? Как вы считаете? Вот мы, это вот она, знаете, про что? Про светлое будущее или про
мы
что?
К чему идем? Ну, к сожалению, мы ни к чему хорошему не идем. Потому
как-то
что...
сегрегация?
Ну, понимаете, пока вот, мне кажется, не выработалась какая-то системная позиция по тому, как нужно вот жить в постковидный период. И вот такие вот решения принимаются, да, на скорую руку. Там вот эти вот лежаки, тут можно лежать, тут нельзя, ковидные паспорта, не ковидные паспорта, там справки всевозможные и так далее, и тому подобное. Вот. Мне кажется, что просто еще общество, я имею в виду в целом, да, мировое сообщество не определилось... Как им жить дальше вот в эту под так называемую, я ее так называю, постковидную эру, да, когда вот сейчас, ну, вы знаете, да, что, к сожалению, в Европе кризис с коронавирусом не завершен. В Германии подумывают о том, что локдаун продлит до 28 марта, во Франции ограничения, в Британии, хотя кое-где уже снижение числа заболевших, но, тем не менее, проблема остается, и можно предположить, что до лета, скорее всего, так кардинально ничего не изменится. Но вот потом лето наступит, да, люди захотят отдохнуть. Мы помним, что было в прошлом году, когда вот только-только дали какие-то послабления, и миллионы людей, европейцев в первую очередь, и наши, все рванули к морю на юга.
Ну, понятно,
и там творилось что-то жуткое. А потом началась вторая волна, вот эта осенняя волна коронавируса, еще даже более жесткая, чем первая. То есть, по идее, руководители стран понимают, что это может произойти в этот раз.
Здесь грань должна быть какая-то, потому что уже многие признают, во-первых, что коронавирус – это сезонное заболевание, сложнее гриппа, но все-таки сезонное заболевание.
Но, тем не менее,
дело,
Евгений,
нужно...
оно сезонное, но грипп-то каждый год у нас. Вот в чем проблема-то.
Так каждый коронавирус тоже допускает, что каждый год.
Да, получается, что каждый
здесь
год
есть
будет
тонкость.
Коронавирус.
Нужно защищать, но чтобы не превратилось все это в какую-то сегрегацию, когда сначала одним нельзя было заходить в автобусы, потом другим нельзя было жить в определенном месте. Ну, все. И в истории это все было буквально меньше, чем 100 лет назад.
Понимаете, вот если говорить о европейских, про Израиль я не буду говорить, да, это такая страна специфическая весьма, как бы она сама по себе все решает, да, ни с кем не консультируется. Если мы берем, допустим, европейские страны, где существует этот механизм взаимодействия в рамках Евросоюза, ну, они действительно договорились на последнем саммите ЕС о том, чтобы ввести в течение 3 месяцев так называемые ковидные паспорта. Вот. Смысл их будет заключаться в том, что люди, которые сделали прививку от коронавируса в своей стране, они попадут в единый банк данных европейский, да, и, соответственно, для них не будет никаких ограничений, если они захотят поехать в другую европейскую страну. Ну, то есть, иначе говоря, шенгенские границы внутренние будут открыты. Вот. Ну, как бы, почему так? Потому что вы знаете, да, что во многих странах для приезжих сохраняется карантинные периоды. То есть вы приехали, допустим, из Греции во Францию, говорят, так, в Греции высокий уровень коронавируса, высокий, значит, будете 2 недели на карантине сидеть. Ну, бизнесмену, понимаете, вот ему надо приехать, переговоры провести и уехать. Ему 2 недели не надо на карантине сидеть. Это же теряет смысл поездка вообще.
Ну, это понятно.
Да, вот они хотят сделать так, что если у вас есть прививка, то вы тогда 2 недели на карантине во Франции не сидите. Вот. Это как вот такая идея у них есть. Они сказали, что это не обязательно всем людям. У многих есть медицинские противопоказания. Но дальше вот в отношении тех людей, которые не будут привиты, будут действовать какие-то особые правила. Они сейчас думают о том, чтобы проводить экспресс-тесты в аэропортах или в пунктах пересечения границ. Ну вот как они с этим справятся, непонятно. Потому что летом, как я уверен, опять люди поедут массово к морю. То есть поедут в ту же Францию, в Грецию, в Италию, в Испанию, там, где теплое море, да, теплая погода. Как вот здесь осуществляют эти проверки на границах, да, ну, вот массово? Это непростой вопрос.
Да, но здесь еще есть социальный фактор. Я вот читаю некоторых людей, которые живут в Португалии, во Франции, наших людей. И они, значит, описывая локдауны, описывают эти ограничения, называют во многом их такими бредовыми фактически, лишенными здравого смысла. Ну, как то там, маска на пляже, например. Ну, тоже странно. Вот. Но, с другой стороны, люди увязывают вот этот локдаун с политикой и с тем, что мы как будто бы движемся в какое-то светлое будущее, но люди не видят для своих детей объективно, и это вот я прям цитирую человека, который живет во Франции, вот, который туда уехал там 20 лет назад, что как будто бы детей лишили будущего. Ну, то есть там в школу не ходим, в спортивные секции не ходим, дом сидим, чего ждем, непонятно.
Ну, правы, эти люди правы, и не только бывшие там российские или нынешние российские граждане, постоянно проживающие в европейских государствах, но и местные жители вот охвачены таким пессимизмом в отношении будущего, потому что пока они не понимают, как мы будем жить вот в целом вот эту пусковидную эру, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни, или действительно останутся вот эти ограничения сюда с маской, сюда с прививкой.
Туда
сюда,
с двумя там, масками.
Туда с двумя масками, да, здесь с перчатками, а здесь только дистанционно, допустим. Нет пока, я вот сказал, что до сих пор пока такого видения ни у кого нет. Ни у Меркель, ни у Макрона, ни у Байдена
это в том числе. Это родит после, ну, как бы, это станет причиной некого, с вашей точки зрения, социального напряжения, как то люди видят политиков, но люди прекрасно понимают, что вот они зарабатывали, у них были магазинчики, у них был какой-то ресторанный бизнес, какие-нибудь гостиницы, туристические автобусы, все что угодно. И эти люди фактически лишены заработка и лишены возможности работать. Мы помним эти волны безработицы и какие-то бунты, попытки в Европейском Союзе, после чего эти страны стали, значит, выполнять требования МВФ. Тоже же было очень много недовольных. У меня ощущение, что история повторяется. Только тогда были кредиты от МВФ, а сейчас эта история, значит, борьбы с вирусом.
Ну, все-таки это разные вещи. Там кредиты от МВФ – это одна история. Вот эта вот пандемическая ситуация – это другая история.
Следствие.
То есть мир, понимаете, первый раз столкнулся. Мы как-то с коллегами обсуждали там, ну, что-то похожее было 100 лет назад во времена знаменитой испанки, да, это испанский грипп так называемый. Вот, тогда выкосило больше 100 миллионов человек, потому что так они нашли препарат, который мог бы эффективно противостоять. Вот. Ну, что же мы хотим, чтобы сейчас, в 21 веке, тоже выкосило миллионы людей? Вы знаете, да, что в США уже официально совсем недавно отмечали, что погиб 500-тысячный человек, здесь... полмиллиона погибло от коронавируса. Здесь... Такого в США даже во время войны не было.
Здесь другая примера. Да, но там от гриппа было 250 тысяч, если да, я не ошибаюсь.
Вот, Евгений, я тоже... в это не верю, понимаете, это считай легкой там фантастической какой-то руки вброшено, да, что от простого гриппа умирают сотни тысяч людей. Но от гриппа невозможно умереть, можно умереть от последствий, безусловно.
Ну, последствия,
да, но все-таки, понимаете, у нас, во-первых, от гриппа есть прививки разные, причем, да, то есть у нас каждый раз, вы знаете, в Москве проводится кампания бесплатной вакцинации от гриппа, всегда начинается где-то там в сентябре, в октябре, в ноябре, вот, уже я не знаю, насколько она эффективна, эта кампания.
Я говорю про социальные последствия, потому что есть люди переболевшие, есть люди умершие, есть люди выздоровевшие, которых, к счастью, больше гораздо, чем умерших людей. Есть проблемы еще с протоколами лечения. Есть проблемы с недоверием фарме, это тоже есть, безусловно, конечно. Некоторые же уже сейчас, я не говорю про антипрививочников,
а люди... В Российской Федерации 40% людей не доверяют.
Которые говорят, что это какая-то, да, какая-то политическая авантюра и так далее. Важно понять, как работать сейчас вот с этим социумом. Безусловно, бояться всегда невозможно. Невозможно, потому что рядом с тобой есть люди, которые, да, заболели, но да, они выздоровели. это нельзя списывать со счетов.
Да, и в конце концов, да. У меня уже есть и студенты, есть, так сказать, и коллеги, которые заболели второй раз уже. Угу. Первый раз переболели где-то там в сентябре, да. И вот сейчас в феврале заболели второй раз, через полгода. То есть это говорит о том, что коронавирусом можно как гриппом, к сожалению, болеть не один раз.
Я говорю, да, мне скорее здесь интересен все-таки социальный аспект. Вы как все-таки эксперт можете же проанализировать, что во что превратится и какое социальное последствие будет иметь вот эта история сначала с запрещениями, тотальными запрещениями всего на свете, вот, а с другой стороны, знаете как, люди сейчас друг друга поучают, там, а ты почему без маски пришел, а ты почему это? Но складывается впечатление, что рано или поздно призыв сидеть на диване, чтобы спасти чьи-то жизни, они будут восприниматься иначе. Я говорю, в данном случае про Европу, мы видим вот эти локдауны, потому что у нас все равно все посвободней. Вот, это может вылиться в другое. Нельзя, во-первых, вечно бояться, нельзя постоянно слушать, терпеть, что тебя третируют, и третьим надо чем-то зарабатывать.
Ну, сейчас, если посмотрите, вот какой делается упор в политике европейских лидеров на всеобъемлющую полномасштабную вакцинацию населения. Они верят в том, что провакцинированные люди, ну, во всяком случае, они будут менее подвержены угрозе заражения коронавирусом, и, соответственно, сами не смогут быть источником вот этого, так сказать, заражения. Угу. Как бы, и поэтому, когда там подавляющее большинство европейцев будет провакцинировано, значит, сама по себе пандемия уйдет. Идет. Да, будут отдельные случаи, это понятно совершенно, но они не будут носить такой масштабный характер.
Понятно.
То есть государству будет проще справляться. К тому моменту, как, опять-таки, надеются европейские лидеры, будут разработаны новые виды, более эффективные лекарства. Сейчас вот я знаю, например, речь идет там коктейли, так называемом антиковидном коктейле. Да, вот. Ну, какие-то другие средства, потому что я знаю, что фармацевтические компании вкладывают миллиарды долларов в разработку не только вакцин, но и противоковидных средств. Препаратов. Это сложно, да, мы знаем, что против вируса очень тяжело сделать такое эффективное
средство. А какая бы маржа? Страшно представить.
Но, тем не менее, что-то такое делается, наверное, какие-то препараты антиковидные в скором времени появятся, вот, на прилавках.
Общество меняется, европейское, с вашей точки зрения? Может быть, становится, я имею в виду, в политике, становится больше леваков или становится больше каких-то патерналистских настроений? Ну что, ребят, если вы берете, вы забираете у нас определенные свободы, хорошо, до ковидного мира, будем так говорить, до ковидного периода, то, соответственно, вы нам, наверное, тоже что-то должны. А то, получается, вы у нас забрали право, например, зарабатывать, как мы можем. Мы к вам с они к ним с протянутой рукой, с голодными глазами не ходили. А сейчас ситуация изменилась.
Ну, знаете, некоторые страны достаточно богатые, там та же Германия, Франция или Великобритания, они обладают огромными финансовыми возможностями, они вот каким-то образом компенсируют потери людей от того, что они не могут заниматься там привычным бизнесом, да, или зарабатывать деньги, вот, то есть на данный момент, как вы видите, таких вот каких-то глобальных проблем нет. Глобальных проблем нет. Но проблемы нарастают для государства в целом, потому что экономика, она не бездонная, да, она откуда-то должна черпать источники пополнения финансовых ресурсов.
Так.
И если люди не работают, если они не производят никакой прибавочный продукт, соответственно, с этого не платятся налоги, ну и государство недополучает ресурсы. Недополучает ресурсы. Поэтому эта проблема стоит. Эта проблема стоит. Сейчас понятно, что вот сделан упор на том, чтобы вакцинировать, на это вот они думают, что к лету, во всяком случае, они, так сказать, в каком-то плане справятся, да, может, там не 100% провакцинируют европейцев, ну, хотя бы там процентов 60-70 провакцинируют. Вот, и тогда они уже будут думать о втором этапе, как выходить из этих всех ограничений и локдаунов. Угу. Да, вот, я предполагаю, что, конечно, это будет сделано, потому что, ну, экономика иначе не выдержит такого давления, вот, и вынуждено будет государство дать людям свободу, да, может быть, с какими-то ограничениями, но все равно свобода станет больше. Вот пока такой расчет. То есть, видите, здесь опять-таки такое прогнозирование, оно не носит стратегический характер, да, вот сейчас европейские политики живут величинами, там, знаете, в 2-3 месяца. Вот они прогнозируют жизнь в своих странах на 2-3 месяца вперед. Я думаю, никто так далеко не заглядывает на полгода вперед, а даже вот тот же сезон летних отпусков. пока еще в Европе, откровенно говоря, не решили, как быть, так сказать, вот когда люди захотят действительно поехать в море. Нагрузка будет ведь не на Финляндию со Швецией, вы понимаете, да? Нагрузка будет опять на Испанию, Францию, Испания, Италия, Греция, да, вот четыре страны. Вот. Ну, Португалия какой-то в меньшей степени, что там море холодновато, а меньше едет. Вот. Ну, значит, соответственно, эти страны будут испытывать давление и возможность того, что там опять начнется эта пандемия, если приедут какие-то ковидные больные. Вот. Так что, ну, для них, вот смотрите, для них туризм это...
Средство выживания.
Это основа экономики. Там у многих стран, там, опять вот этих вот Южной Европы, Испания, Италия, Португалия, Греция, это там 30-40% дохода бюджета. Потому что вокруг сферы туризма там крутится огромное число. И строительный бизнес, да, так сказать, и там, так сказать, люди чем-то занимаются, переводчики, культурная деятельность, да, вот музыкальная. Ну, понимаете,
смежные отрасли.
Смежные отрасли, да, то есть это колоссальная среда. Вот, и если эта среда будет на голодном пайке, что произойдет вот с этими людьми, которые заняты в этой среде? То есть для них, вот для той же там Италии, Испании, конечно, туризм – это архиважно. Но, с другой стороны, вот этот сдерживающий фактор, а не дай бог приедут сюда вот эти ковидники, будут заражать наших испанцев-итальянцев. Поэтому вот расчет пока на вакцинацию. Вот они считают так, что если они к 1 июня, ну, там, привьют, там, более 60% населения, две трети, тут уже введут вот эти ковидные паспорта, ну, вот они видят так пока решение проблемы, что если там едет француз с ковидным паспортом, ну, показывает на границе его, говорит, окей, ну, понятно, пожалуйста, да, езжайте отдыхать.
Саркози. Ну что, это попытка, точнее, не попытка, а расправа над политическим конкурентом?
Да нет, понимаете, мне кажется, что
с
политической точки зрения Саркози уже труп, да, он уже не возродится, как
месяц Феникс из пепла. Месяц надо подавать холодный, ну, так тоже
вы понимаете,
говорят.
Да, да, но все равно, если вот под таким углом рассматривать вот это дело, да, нет, у Саркози больше нет никаких шансов, чтобы снова занять кресло в Елисейском дворце, стать президентом Франции, иначе говоря. Ну, вот так работает правовая система, система правосудия Франции, что вот ежели было совершено преступление, сроков давности здесь нет, какая бы фигура это ни была, пусть даже президент бывший, все равно вспомните Жака Ширака, Евгений, вспомните.
Я вспоминаю Беньямин Нетаньяху, который сейчас в суды ходит,
вот,
будучи премьер-министром.
Конечно, да. То есть система, вот в чем, так сказать, да, вот специфик системы западной демократии, что суд, он как бы сам по себе независимый, да, вот дело поступило туда.
И мы его рассматриваем.
Начал, да, да, но, может быть, очень долго, да, потому что там у того же Саркози, возможно, были, когда он там занимал определенные позиции, у него были иммунитеты, как у Жака Ширака, нельзя было преследовать, только они покинули Елисейский дворец, все, иммунитеты прекратили действовать. Во Франции с этим строго, да, там как бы на уголовные преступления не распространяется иммунитет. Вот, пожалуйста. И суд начал потихоньку, полегоньку все это дело расследовать, потому что дело непростое. Вы же понимаете, что у того же Саркози там куча серьезных, сам он юрист, тоже достаточно квалифицированный, плюс у него еще много квалифицированных адвокатов. Процесс-то тоже непростой.
Ну, они еще вот даже уже доказать... есть ПЧ.
Нет, они, да, они будут тюрьмы. Ну, а нормальная, так сказать, процедура, если вас не устраивает решение вашего национального суда, вы обращаетесь в суд европейский. Вот у нас почему-то, когда там адвокаты Навального обращаются в европейский суд, это вызывает такое, знаете, отторжение. Как так? Кто это там посмел обращаться в европейский суд?
Ну,
адвокаты, видите, Саркози спокойно обращаются, и во Франции никто не ставит под сомнение компетенции Европейского суда по правам человека. Ну, пусть адвокаты в Европейском суде докажут. Там, понимаете, они исходят еще. Вот здесь вот французский суд. Но вдруг он тенденциозно подошел к делу Саркози. Ну, потому что Саркози такой политик. Его либо любит, либо не любит. Да, вот он такой вот, да, вот, как бы, вот. А вот когда дело поступит в Европейский суд прав человека, там судьи 47 государств-членов. То есть там французский судья не будет иметь даже вообще никакого там решающего голоса. Там будут европейские судьи объективно рассматривать доводы за и доводы против. И если они заметят, что французский суд, ну, как-то вот неправильно, да, оценил ситуацию, там правовые аргументы, то они могут принять решение и, в общем-то, в пользу Саркози.
По вашему мнению, это дисциплинирует других людей, действующих политиков, когда видят, что их предшественников, в общем-то, за...
Это,
какие слова-то?
Коррупция и торговля влиянием. Это дисциплинирует всех. чиновников любого уровня.
Работает.
Не обязательно даже самого высокого, потому что чиновник французский будет знать, что если даже правосудие добралось до Саркози, бывшего президента Франции, миллионера, авторитетного человека, да, который до сих пор миллионы французов поддерживает, да, вот, ну так до его скромной персоны точно доберется
вот,
правосудие.
Вот это интересно, вы сказали, его миллионы поддерживают. Я почему спрашивала про расправу над политическим конкурентом, потому что не опасен тот человек даже, который собирается идти куда-то или хочет идти куда-то в политику, или возвращаться, в смысле, в политику, а опасно то влияние, которое он до сих пор имеет, сохраняет, не будучи уже президентом.
Но, знаете, Евгения, вот были предыдущие выборы, когда Макрон избирался, и Саркози участвовал в праймарис. Да, тогда он, как говорится, не имел никаких запретов на политическую деятельность, и он участвовал вот это, в центристской партии, да, там, объединение в поддержку республики, по-моему, называется. Ну, он на праймарис занял далеко не первое место. Вот, поэтому, как бы видите, уже тогда он фактически проиграл, и очевидно, что, скорее всего, вот это поражение поставило точку в его политической карьере. Тем более сейчас он уже вообще, так сказать, определен, да, вот, ну, для тюремного, там, не знаю, какой срок ему сейчас дадут. Ну, понятное дело, что разрешение вынесено, значит, он должен будет отбывать наказание. Берлускони-то отбывал наказание, премьер-министр Италии, ничего, вышел, как говорится, работает, сейчас у него новые проекты, хотя он старше Саркози. Ну, что сделаешь, так вот работает европейская система правосудия, что были правонарушения, были преступления, но рано или поздно они будут расследованы. Кто бы что ни говорил. Там могут, вот вы мне пытаетесь как бы вывести на стезю, что это политический заказ.
Что нет, там я нынешние какие-то власти, там,
которые
вопрос.
Там нынешние, да, руководители, они говорят, ну, да. Давайте Саркози там окончательно потопим. Вот как бы вы, так сказать, подспудно задаете такой вопрос, да, имею в виду, что он человек авторитетный.
Ну, допустим.
Да, так правильно вы говорите, что он человек авторитетный.
С политическим конкурентом.
Ну, как и Берлускони. А Берлускони что, не авторитетный человек в Италии?
Авторитет.
Безусловно. Да, ну, вот он отбыл. И все-таки, видите, когда даже он сейчас участвовал в выборах, как-то авторитет у него несколько снизился, и рейтинг упал. Вот, то есть, все-таки, видимо, это оказывает воздействие на простых избирателей, потому что вот эти элементы коррупции, мошенничества финансового, да, негативно воспринимаются европейцами, совершенно очевидно. Вот это вот такое неприятие коррупции, конечно, это очень важный фактор, да, что от этого не может уйти ни один политический деятель, когда бы он не совершил это правонарушение. Мне кажется, это очень важно, это символично, и люди все знают, что закончил он свой мандат президента Франции, привилегии и иммунитеты снялись, и он стал обычным французом, обычный француз. Перед судом они все равны, вы же знаете, французы перед судом все равны. Со времен французской революции, да.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем, быстренько несколько вопросов примем. Наденьте, пожалуйста, ваши наушники. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста.
Вы знаете, самые лучшие санкции против Запада – это ограничить все их структуры неправительственные в России, потому что Запад через... Эти организации воздействуют и устраивают все...
Какие? Что? Хоть тогда перечислите как... парочку-то, парочку перечислите.
Да все вот эти, все, которые есть...
Да все, которые, неважно, просто все вообще, все западные, все западные машины тоже убрать. Видимо,
да,
так.
Я тоже так предлагаю. Давайте уж, сказав вас, даже скажем, запретим импорт в Российскую Федерацию мерседесов, БМВ, Рено, Пежо.
Нет, импорт – это наказание Родины. Уж простите, запрет
наказание для Родины. Это же иностранные инвестиции. Это тоже такой фактор влияния.
Заводы уберем.
Когда человек едет, допустим, на мерседесе, он же не скажет, что Германия плохая страна, правда?
Нет, другое дело. У нас здесь заводы, поэтому это рабочие места. Есть другой вариант. Мы продаем двигатели? Продаем. Мы торгуем топливом? Торгуем топливом. А мы... их на орбиту доставляем. Вот где варианты-то. Мы же помним, что технологические санкции, они очень американские, очень осторожно обходили чувствительные для них вопросы.
Ну, мы зарабатываем, понимаете, вот опять проблема в экономике.
Да.
Проблема в экономике, да, для нас контракты с американцами по доставке их астронавтов на наших союзов, это возможность заработать, да, лишние деньги, это не помешает нашей космической отрасли. У нас очень много предприятий, которые заняты в этой сфере, им не хватает финансирования государственного, они с удовольствием берутся вот за такие международные проекты, а что там плохого, мы там готовы европейцев доставлять, если они будут платить деньги, тут я не вижу никаких проблем. Но действительно получается так, что они находятся в таком выигрышном положении, да, потому что они от России денег не получают. Им наш рубль абсолютно не интересен. А вот для нас инвестиции там, в виде евро, долларов очень даже нужны, потому что, что бы мы ни говорили, но наша экономика, к сожалению, не может конкурировать ни с американской, ни с европейской.
Панк 13. Они нам обновление Windows не пришлют, и все.
Ну, уже да. Это несерьезно, да, потому что вот это как раз не коммерческие структуры, Microsoft, Apple, да, то есть они как у Mercedes и BMW, вот что нужно сказать, что это не государственные структуры, да, они заинтересованы сотрудничать с Россией, заинтересованы продавать здесь свои продукты, получать прибыль, получать выгоду. Поэтому с ними мы всегда найдем общий язык. Тяжелее найти общий язык с политическими деятелями.
Николай Топорнин с нами. У нас доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Заговорился я. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.